И сегодня у нас продолжение темы года «Небесное Царство». Как говорится, праздник праздником, а порядка никто не отменял. И я знаю, что Слово Божие, оно хлеб насущный, да, и в праздничные дни, и в будние дни всегда обогащает наше сердце. И мы уже говорили в том месяце, мы говорили, да, пастор вам проповедовал, делился Слово, что Царство Божие – это праведность, мир и радость. Это место Писания мы взяли, первую часть, что Царство Божие – это не пища и питье, мы поговорили уже об этом, зафиксировали в своем сердце. И Римлянам 14 глава, 17 по 18 стих, давайте напомним себе это место Писания, и отсюда мы оттолкнемся и пойдем в Божье Слово. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достойно одобрения от людей». Здесь апостол Павел пишет основание, которым мы можем угодить Богу и найти одобрение от людей или почитание от людей. Послание к Римлянам Павел дает верующим определение Царства Божьего, чем оно является и чем не является. И мы уже изучили, чем Царство Божие не является. И теперь давайте перейдем к тому, что же такое Царство Божие. Итак, Царство Бога – это праведность, мир и радость. И сегодня мы посмотрим на основание Царства Божьего для нас – это праведность. Мир и радость мы через месяц коснемся этого. Но праведность, да, то есть это тот дар и то благословение, но которое действительно заслуживает отдельного внимания. И мы знаем, что Иисус был человеком с неба и первым представителем Небесного Царства на земле. Господь желал рассказать людям как можно больше о Царстве Своего Отца Небесного. Но Он был ограничен их земным восприятием. Помните, когда Иисус общался с учениками, Он говорит: «Как хотел бы я рассказать вам намного больше, но вы не имеете способности вместить это». И поэтому очень часто Господь Иисус в своем земном служении, когда Он учил о Царстве Небесном, Он использовал язык притчей, да, язык историй, да, то есть наглядных примеров, да, то есть Он приводил аналоги, да, или сравнение Царства Божьего с какими-то житейскими, обычными историями, с которыми люди соприкасались почти каждый день. И чтобы увидеть или показать, что есть праведность Божья глазами Бога, Иисус дает учение своим ученикам, своим последователям и приводит им одну из притчей, которая описана в Евангелии от Луки, 18 глава. Давайте откроем это место Писания. Евангелие от Луки, 18 глава, и начнем с 9 стиха. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу». Вы знаете, Иисус говорит, что есть люди, которые очень сильно уверены о себе, что они праведны. И как им кажется, что вот это излишняя уверенность в своей праведности, она дает этим людям некое право унижать других людей. Иисус говорит, что это не мой взгляд на праведность. И вот эта праведность, которую утверждают, которую распространяют и которую демонстрируют фарисеи и книжники, представители, да, как бы такого высшего общества в Израиле. Да, фарисеи – это были люди, которые считали, что они очень и очень святы. Они не садились есть, не умывши руки после базара, да, то есть они, когда приходили на какие-то места, да, то есть, допустим, там лавки, скамейки, общественное место, они не садились туда просто так, но они тщательно вымывали скамейки после тех людей, которые перед ними сидели. Почему? Потому что они думали, да, что вдруг перед ними сидел какой-то нечестивый человек, да, то есть вот, и они сядут, да, и соприкоснутся с нечестием предыдущих седоков, скажем так, да, то есть они все старались, да, то есть, как сказать, духовно дезинфицировать для себя, и считались такими набожными людьми, весьма крайне святыми людьми, и я хочу вам сказать, что, дорогие мои, бойтесь крайне святых людей. Это опасные люди. Святых людей чтите, но таких крайних святых, да, то есть, которые, как бы, вот их святость, да, она выставляет их на край. Она отделяет, да, то есть, их от остальных. Не об этой праведности учил Иисус. И говорится, уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. И давайте послушаем эту историю. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Кем были мытари? Что это за каста такая в израильской культуре? Мытари, они были очень-очень нелюбимы в Израиле. Почему? Потому что мытари, это были люди, евреи, но которые были на службе у кесаря, у римского правителя. И в чем выражалась их служба? Они были собирателями подати или налогов. И мытари их призывали на эту службу, чтобы они у своих же людей забирали деньги и отправляли в казну кесаря в Рим. Это весьма не нравилось никому. И мы видим, что мытари ставили на один уровень с блудницами. То есть, насколько, да, невыносимо было отношение общественное к этим людям, к мытарям. Но, тем не менее, они были частью народа Божьего, они приходили в храм Божий, чтобы помолиться своему Богу. Иисус говорит, что однажды два человека вошли в храм помолиться. Один крайне святой фарисей, а второй крайне греховный мытарь. И вот они, каждый стал на свою молитву. Фарисей стал, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Я очень особенный человек. И ты ко мне относишься очень по-особенному, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи». И посмотрите, или как этот мытарь. Вот фарисей молится и говорит: «Господи, спасибо Тебе, что я не такие, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи». И как бы вот он хотел сыграть на контрасте пред Богом. Посмотрел так, озирнулся, нашел мытаря, говорит: «Ну, допустим, вот как этот мытарь, что с него взять? Вот я или он?» И он думал, что тем самым он как бы расположит сердце больше Божье к себе. Вы знаете, когда мы выставляем себя супердуховными, когда мы сравниваем себя с остальными, когда мы уничижаем остальных людей в присутствии Бога, не рассчитывайте, что Бог будет на твоей стороне. Никогда этого не было и никогда это не будет. И дальше посмотрите. Пощусь два раза в неделю. У вас сегодня пост, да, до Пасхи. Смотрите, не станьте таким товарищем. Пощусь два раза в неделю, даю десятину, десятую часть из всего, что приобретаю. Из всего даю десятину. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Посмотрите, Иисус приводит в пример две категории людей. Одних, которые считали себя очень святыми, очень духовными, очень набожными. И другая категория, которые считали себя очень греховными. Очень, да, то есть греховными, что даже глаза не мог поднять на небо. Да, то есть бил себя в грудь и говорил, что «Прости меня, Господи, я человек грешный». И вот здесь Иисус, Он дает очень хорошее нам наставление, что ни тот и ни другой не был праведен пред Богом и не угодил Его сердцу. Вы знаете, что не те люди, которые сами себя выдвигают, прославляют, они не угождают сердцу Бога. И не те люди, которые сами себя уничижают. Они думают, что если чем больше они ударят себя в грудь, да, тем больше Господь, да, то есть, да, проявит милость в их жизнь. Знаешь, это как некий ритуал такой, да, то есть как шаманы бьют в бубен, так и великие грешники бьют себя в грудь, вызывая расположение Бога. Но это не касается его сердца. Почему? Потому что и то, и другое неправильно. Самовыдвижение неправильно, и самозабвение – это тоже неправильно. Посмотрите, молитва фарисея: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Что давало такую уверенность фарисею так себя позиционировать пред Богом, вести себя в храме Божьем? Его дела. Он сослался на дела. Пощусь, даю десятую часть, молюсь. Очень часто нашей праведности, нашей святости дает основание наши же дела. Это делаю, да, хорош. И когда ты смотришь на людей, которые не делают то, что ты делаешь, ты выставляешь себя выше, их ниже, себя прославляешь, их уничижаешь. Но даже и не думаешь, что тем самым нарушаешь заповедь Божью: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Посмотрите, почему фарисей обратил на мытаря внимание? Я думаю, знаете, фарисей, как и любой гражданин Иерусалима, он был обязан давать Кесареву Кесарева. Потому что, помните, фарисеи подошли к Иисусу и сказали, да, то есть, а можно ли или нужно ли отдавать Кесарю Кесарева? Помните, Иисус взял монету и сказал: что изображение Кесаря? Так вот, отдавайте Кесарю Кесарева, а Богу Божье. Аминь. Фарисеи также были подвластны этому закону Кесаря и платили налоги. И я думаю, что, может быть, в храме вместе с фарисеем стоял тот мытарь, которому фарисей буквально сегодня или вчера отнес свой налог. И где-то, да, то есть в его сердце, да, было возмущение. Может быть. Но мы видим, что фарисей подумал, что он находится на своей территории. Что храм – это его территория, да, что молитву Бога, да, это его территория, да, то есть его место, на котором не может даже рядышком стоять какой-то обидчик, прелюбодей, блудник, или вот, к примеру, этот мытарь. Я однажды пришел в церковь и оставил сумку, планшет, телефон, был перерыв, вышел, и мне так аккуратно, да, из службы порядка брат подходит, берет мою сумку и говорит: пастор, не оставляйте, здесь много грешников. Это же церковь. Это нормальное словосочетание, заметьте. В церкви много грешников и много праведников. Это нормальное словосочетание. Иисус говорит, в храме были фарисеи, да, и мытари. Аминь. И знаете, весьма сомнительно, да, когда ты начинаешь говорить, ладно, ты пришел один раз или второй раз, но, знаете, когда, допустим, человек приходит в церковь, да, а потом разочаровывается, перестает ходить. И ты его встречаешь и задаешь вопрос: послушай, а почему ты перестал ходить в церковь? А ко мне подошел на служение странный человек и чего-то попросил. Подошел, сказал: Господь мне сказал дать тебе, мне 5000. Я тут за пророка работаю. И ты обиделся. Что это за церковь? В конце концов, что это за люди? Нигде ко мне не подходили с такой просьбой, только в церкви ко мне подошли. Но он подошел, сказал: Бог мне сказал дать тебе, мне 5000. Ну скажи, не дам, потому что Бог мне не говорил. Лжепророком тебя нарекаю. Все. И дальше поклоняйся Богу, это не повод. Вы знаете, церковь – это уникальное время, место, где мы можем встретиться с чудным Богом и в то же время встретиться с чудаковатым человеком. Это нормально. Главное, да, чтобы ты где-то не перекосил свое сердце. Ну, разные люди есть в церкви. И мы должны понимать, да, то есть вот то откровение о праведности Божьей, которое учит Иисус нас. Посмотрите, молитва мытаря. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Вы знаете, мы думаем, что вот если мы такие будем суперрелигиозные, если мы будем постоянно каяться, да, то есть и как-то вызовем расположение Бога. Вы знаете, на самом деле, вот религиозные люди, они думают, да, то есть расположить Бога, да, то есть с жалостью к себе. Вот пожалей меня, Господи, я же такой грешный, я же такой несчастный. Вот даже молюсь тебе этой молитвой и сам думаю, не согрешу ли я еще, если еще ударю себя в грудь. Ну ладно, пусть будет так. Вы знаете, и то, и другое – это фрагменты религии. И ничего здесь нету связанного с верой. Аминь. Есть очень простое, да, то есть понимание, и Я уже много раз говорил здесь, всегда говорю, есть большая отличительная черта между верой и религией. Верующий человек – это хороший человек. Религиозный человек – это злой человек. Религиозные люди, они всегда злые. И без разницы, к какой религии они принадлежат. Самые кровавые и беспощадные войны, на чем они основывались? На религиозных убеждениях. Вы заметили? Наша страна много раз воевала, участвовала в войнах. Смотришь, да, то есть воюют. И те перекрестились, и те перекрестились. Зарядили оружие и убили друг друга. Вспоминайте, бывало же такое. Крестовые походы освобождать Иерусалим. Кровавое месиво. Религия беспощадна, да, то есть она злая. Религиозные люди, они злые. Ты пришел к Господу, да, как-то громче помолился, помешал другому религиозному человеку молиться, да, то есть вот замечал такой взгляд, да, то есть такой на себе, типа, даже уже говорить дальше не надо. Господи, я же говорил, что я грешный, вообще грешный я, все. Но поймите, что не надо, да, то есть как сказать, жаловать Бога, жалостью, да, то есть располагать к себе. Бог нас любит. Аминь. Бог нас любит. У тебя есть ребенок, чудит ли он, ты его любишь? Не чудит ли он, ты его любишь? Правильно? Представляете, если бы родители земные давали детям своим есть только за хорошее, они бы с голоду умерли, не дожив до 10 лет. Но это же не повод. Аминь. По словам Иисуса, фарисеи и мытари не были праведны пред Богом. Как первый, так и второй брали за основу свои дела, которые никак не влияют на праведность Бога. И тот, и другой взял за основу свое дело. Один святое, как ему казалось, а второй греховное, как ему казалось. Что сделал Иисус? Он нивелировал их отношение к Богу и к самим себе. Следующими словами, давайте посмотрим на итог Иисуса. Что Он сказал? «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, это был первый, унижен будет, а унижающий себя возвысится». И вот здесь, да, мы опять допускаем некую ошибку. Иисус говорит, что всякий, возвышающий сам себя, унижен будет. И мы думаем, что когда Иисус приходит, да, к гордому человеку, который сам себя воздвигает, и он говорит, ну что, сейчас я тебя унижать буду, сейчас я тебя гнобить буду, да, сейчас ты увидишь. Нет. Запомните, Бог никогда никого не унижал и унижать не будет, потому что Бог создал человека для славы. Посмотрите, о чем это говорится. Нивелирование, да, то есть это когда ты высокое помещаешь на должный уровень и низкое поднимаешь опять же на должный уровень. Ну так или нет? Если ты видишь стена вот такая, да, то есть и с падинами, и с выпуклостями, что делает нивелир, да, то есть четко выстраивает линию, и что, да, то есть низкое, что ты делаешь? Выравниваешь к чему? К уровню. Высокое обрезаешь к чему? К уровню. Так или нет? Чтобы было ровно. Чтобы была ровная поверхность. Иисус об этом говорит, что высокое должно быть нивелировано Словом Божьим под уровень праведности Божьей. И низкое должно быть поднято под что? Под уровень праведности Божьей. Тогда что-то действительно по-настоящему будет происходить в твоей жизни. Скажите аминь. Мы должны знать одну простую истину относительно гордости. У нее две стороны. У гордости, как и у любой монеты, две стороны. Первое – самовозвышение. Второе, вторая сторона – это самоуничижение. Когда ты говоришь: «Господи, я грешник, я тебя недостойный», это гордость говорит тебе. Бог говорит: я умер за тебя, я пролил свою кровь за тебя, я страдал на Голгофском кресте за тебя, я пошел в ад и победил бесов, дьявола, да, дал тебе победу и славу, чтобы ты наслаждался, а ты говоришь: я недостоин тебя. Потому что ты свои поступки выставляешь выше действий Бога на Голгофском кресте. Вот что очень важно. Это все равно, что, знаешь, вот, но у тебя нет финансов, ты находишься в нужде. И просто человек идет, да, то есть как-то увидел тебя, твою нужду, и говорит: возьми денег, купи себе покушать. Ты говоришь: нет, нет, из твоих рук я не возьму. Поймите, да, то есть вот, вот эти вещи мы должны позволить, да, то есть нивелировать, да, и чтобы четкая позиция была. Аминь. Теперь давайте посмотрим на следующее. Праведность – это равное положение между людьми. Нет более праведного человека и менее праведного человека. Поймите, нет более праведного и менее праведного. Но праведность, что она выравнивает отношения между нами. Вот если бы фарисей был действительно праведником Божьим, он бы не уничижал. А если бы мытарь был бы праведником Божьим, да, то есть он бы не загонял себя в какие-то, да, то есть низменные места. Мы никогда не увидим себя праведными в небесном царстве Бога, если не исправим прежде свои пути. Давайте откроем Евангелие от Луки, 3 главу. Евангелие от Луки, 3 глава, с 4 по 6 стих. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Прямыми сделайте стези Ему. То есть прямыми сделайте стези Ему. Иоанн Креститель, в принципе, говорит о том же, что нивелируйте свои отношения, потому что Бог грядет, Он хочет прийти в вашу жизнь, Он хочет прийти и благословить вас. Но Он хочет, да, чтобы вы приготовили для Него путь, чтобы всякие ямы, да, то есть вот эти вот дол, да, то есть он был заполнен, и всякие возвышенные места, холмы, они должны быть унижены. Аминь. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия. Знаете, в этом есть очень хороший ответ. Почему, да, то есть Бог, который хочет прийти в мою жизнь, благословить меня, изменить меня, наполнить меня, да, то есть своими благословениями, почему Он так и не доходит до меня? Потому что я сам не приготовил Ему путь. Где-то холмы и горы моих амбиций, гордости, тщеславия, да, то есть они просто не дают Иисусу прийти в мою жизнь. Или, да, то есть вот мой до, эти вот эти ямы, они не дают Иисусу прийти в мою жизнь. Потому что, да, то есть он не хочет проваливаться в эту религиозную атмосферу, которую я сам создал в своей жизни. Сделайте какой путь для Господа? Гладким. Аминь. Ровным, чтобы Он пришел в нашу жизнь, и Он обязательно придет, скажите аминь. Когда мы разберемся со своим долом и холмом, тогда наш взгляд выпрямится, и мы увидим праведность Бога в своей жизни и жизни своего ближнего. Ефесянам 2 глава. Это, знаете, одна из историй. У меня брат живет за городом, в Подмосковье. Хорошая дача, хороший поселок коттеджный. И вот к ним приехала мама жены, теща. Первый раз. А по ГОСТам, ну, знаете, да, коттеджный поселок не должно быть выше трех этажей. Правильно? И как бы вот те, кто застраивали, застройщик, да, то есть они просто поговорили с каждым владельцем участков и сказали, ребят, давайте вот три этажа сделаем. Ну, чтобы просто ровненько было. У всех по три этажа. И вот уже как бы этот поселок построенный, красивый, хороший. И он мне рассказывает, говорит, я еду с тещей в машине первый раз. Вот мы въезжаем в этот поселок, и она так смотрит и говорит, как хорошо у вас. Нет ни бедных, ни богатых. Он ее спрашивает, мама, в смысле? Нету ни бедных, ни богатых. Как вы определили? Она говорит, а ты знаешь, нет вот таких вот здоровых замков. И низких таких, да, то есть вот, построек. А у вас как-то вот ровно все. Нет ни бедных, ни богатых. Ну, бедных там точно нету. Понимаете, вот праведность Божья, она не дает нам повод вот эту, да, то есть применить на себя отличительную черту. Что я хороший, а ты нехороший. Я святой, а ты грешный. Я более угодный Богу, а ты более неугодный Богу. Праведность – это правильное положение нашего сердца. Это правильное положение, да, то есть, которое Бог дарует нам. Давайте посмотрим. Праведность – это положение в небесном царстве, которое нам даровано Богом. Праведность, да, то есть, это место, куда Бог нас поместил. Праведность – это дар от Господа, это не результат наших поступков. Это просто место, куда нас посадил Господь по своей великой любви и благодати. Ефесянам 2 глава 4 по 10 стих. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом, благодатью вы спасены и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ибо мы Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Аминь. Во Христе Иисусе мы посажены на небесах. Это и есть место нашей праведности. Аминь. И мы должны понимать, да, то есть вот этот принцип. Поймите, да, то есть будь добр, стульчик, и вместе с ним иди сюда. Посмотрите, и, Саш, тоже стульчики, иди сюда, вот здесь, поставь его, вот здесь, рядышком. Вот фарисей стоял в храме. И мытарь там же стоял. При пришли они в одинаковом положении, да? И начал что делать фарисей? Возвышать себя, да? Пощусь два раза в неделю, на ступенечку раз выше, даю десятину из всего, еще на ступенечку выше. Да, и вообще, сам я ничего, да, то есть вот, не то, что остальные. Красавец. И знаете, так, чтобы поставить жирную точку, он говорит, ну, не сравним с этим. И вот мытарь стоит себя, загоняет ниже плинтуса, не может даже поднять, да, глаз к небу, бьет себя в грудь. Это наше человеческое положение. Мы сами себя так расставили, но не Бог. Аминь. Теперь посмотрите, да, что говорит Иисус. «Всякий возвышающий, да понизится». До какого уровня? Уровня праведности во Христе Иисусе, где ты посажен на небесах. Садись. И всякий унижающий себя возвысится до какого уровня? Во Христе Иисусе, воссаженный с Ним на небесах. Аминь. Теперь посмотрите. Еще один стул нам не хватает. Во Христе Иисусе, пастор Дмитрий, иди сюда, сегодня твой час. Ты будешь... Господом Иисусом, во Христе Иисусе. Теперь смотрите, следите за рукой. Ровно. Понимаете, равное отношение. Бог пришел на землю. Воссел на небесах. Для чего? Чтобы нас воссадить. Ибо мы воссажены во Христе Иисусе на престоле славы. Понимаете? Равное. Мытарь Иисус равно. Для чего? Праведность Божья дает нам, как равно доступное отношение с Господом, так и равно открытое, да, то есть и доброе отношение друг с другом. Праведность Божья, она дает нам платформу и основание очень легко исполнить две заповеди Господа. Возлюби Господа своего и ближнего своего. Любить ближнего своего, когда ты на одном уровне с ним, легко. Аминь. Вот когда ты на разных уровнях, тогда тяжело. Но когда ты на одном уровне, легко. Бог даровал нам праведность свою, да, чтобы мы были в каких взаимоотношениях? Близких с Иисусом и друг с другом. Аминь. Чтобы мы исполнили две заповеди Божьи и весь закон, и тем самым все благословения Ветхого и Нового Завета приняли в свою жизнь и были счастливы. Не как эти праведники, грустные. Хорошо же сидится? Хорошо, да? Ладно, вы двое ушли, а ты останься. Шутка, спасибо, братья. Мы посажены на небесах. Это место нашей праведности. Послушайте, это наша принципиальная позиция и положение. И когда ты занял это место, принял это место как дар от Бога, знаете, человек, дьявол, как бы тебя ни пытался унизить, ты не будешь унижен. Скажите аминь. Человек или дьявол, как бы ни пытался тебя возвысить, ты скажешь, а куда еще? Я и так на престоле с Господом. Ну, куда еще выше? Аминь. Твое сердце, оно приобретет свободу. Аминь. Вот что очень важно. Вот что такое праведность Божья. Вот почему Павел говорит, что Царствие Божие – это прежде всего праведность. Кто с этой позиции служит Богу, тот угоден Ему. Кто с этой позиции служит людям, тот найдет у них что? Одобрение. Потому что это самая верная позиция. Аминь. Скажите аминь. Даровав нам свою праведность, Господь дал нам равные отношения с собой друг другом. Пока мы не займем свое положение в небесном царстве, мы не сможем совершить волю Бога на земле. Поэтому апостол Павел утверждает, что царство Бога – это прежде всего праведность. Давайте посмотрим книга Откровений, 4 глава. Книга Откровений, 4 глава. Царство Небесное, Павел говорит, это прежде всего праведность. И мы видим, что Павел берет образ из Небесного Царства. И Царство Небесное – это территория праведности, на которой все находится в совершенном Божьем порядке, как люди, так и ангелы. С 1 стиха 4 главы книги Откровений. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежде голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Зайди сюда, покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису, сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Посмотрите, вокруг престола 24 престола. Кто там был на этих 24 престолах? Праведники Божьи. Бог посадил их на эти престолы. И на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды. Одежды праведности. И имели на головах своих золотые венцы. Правильное мышление. Мы будем правильно мыслить и правильно реагировать на Божье Слово, на Божье присутствие только на том месте и в том положении, которое Бог даровал нам. Аминь. Давайте посмотрим еще. Далее Иоанн видит ангелов, которые находятся на своих местах. Откровение, 10 глава, 5 стих. Откровение, 10 глава, 5 стих. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле». Иоанн видит огромного ангела, который стоит одной ногой на море, второй на земле. И с каких пор он там стоит? Со дня сотворения моря и земли. Вот как Бог сотворил море и землю и поставил ангела стоять на море и на земле, так он там и стоит на протяжении многих, многих лет. Он занял правильную позицию, ту, в которую Бог поместил его. И он не уклонен. Он не возвышается над другими и не унижается, потому что он находится в Божьем положении. Книга Откровений, 19 глава, 17 стих. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце». И когда Бог поместил и поставил этого ангела на солнце? Когда сотворил солнце? Так или нет? отлучался ли хоть раз этот ангел из своего места и положения? Нет. Верою мы познаем, что Словом Божьим сотворен весь мир, видимое и невидимое. Твой научный разум может противиться, это твое право, но Библия – вечное слово. Послушайте, солнце находится на определенном расстоянии от Земли. Мы знаем это. Послушайте, если солнце приблизится к Земле, что произойдет с Землей? Она сгорит. Если солнце отделится немного от Земли, что произойдет с Землей? Замерзнет. Бог все создал в совершенном порядке. Над солнцем Он поставил одного ангела, над землей другого ангела. Земля находится в совершенном порядке, который обеспечивают ангелы Божьи, которые совершенно послушны изначально. Поэтому есть на земле процветание, жизнь и устройство. Аминь. Если бы вот этих два ангела, который на солнце, который на земле, решили немножко прогуляться, в мире начался бы что? Хаос и беспорядок. Вот когда люди Божьи, которые намного ценнее и важнее ангелов Божьих, и Бог ставит одного на свое место, а другого на свое место – и когда человек Божий стоит твердо на своем месте, и другой человек стоит твердо на своем месте, тогда что, да? То есть тогда между ними происходит порядок Божий, который дает что? Жизнь, процветание. Аминь. Как только один из двух начнет уклоняться от своего места, происходит беспорядок и хаос, разделение, войны, катастрофы. Вот что очень важно. Спасибо. Этот же пример, только, знаете, не планетарного, а немножко, да, то есть земного масштаба, Иисус приводит, когда говорит, что враги человеку домашние его. Это не повод бросить, да, своего супруга сковородкой и сослаться: «Иисус на моей стороне». Нет. Враги человеку домашние его. Почему? Да потому что... Муж, иди сюда. Бог сказал, что муж, становись сюда, глава семьи, это положение мужа. Жене сказал, жена, да будет послушна мужу во всем. Послушайте, когда жена, она находится в послушании мужу, тогда Бог изливает свое помазание на жену, вернее, на мужа, а с мужа на жену. А дальше на детей. Как только баба берет власть в свои руки, я не про вас, и пытается, подвинься, не больше. Никогда же женщина не претендует на большее, а в равное положение. Тогда поймите, в таком положении водичка переливаться не будет. Вот только тосты одни будут.
Понимаете, вот почему ты меня не наполняешь? А почему я не наполняюсь тобой? А почему? А почему? Не про вас. А потому что жизни нету на планете под названием семья. В равное положение не надо. Да, то есть вот ставь себя в положение, которое Бог тебе дал. И когда жена в послушании становится на свое место, муж на своем, тогда что? Тогда легко происходит излитие, наполнение и благословение. Так или нет? Так выпьем же за то. Спасибо, Алексей. Спасибо, Таня. Так что немножко могу возразить песни Ларисы Долиной. Погоду не зонтик дома делает, а праведность Божья. Аминь. Посмотрите. Все конфликты, как в церкви, так и в миру, они происходят от того, что люди оставляют Богом данное им место. Давайте идем дальше. Нормально, вы со мной, именинники. Господь Иисус призывает нас к своей праведности, которая должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Матфея 5 глава 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное». Если не превзойдет твоя праведность, праведность книжников и фарисеев, что значит превзойти, да? То есть, если ты оставишь земную праведность и приобретешь праведность Божью, просто приняв ее как дар, тогда ты войдешь в небесное царство, в его Божий порядок, под его правление, и будешь иметь жизнь и благословение, скажите аминь. Земная самоправедность, она должна быть заменена, да, то есть на Божью праведность в нашей жизни. Божья превосходная праведность открывает нам дверь в Царство Небесное и наделяет нас творческой силой для совершения Его предназначения на земле. Помните, да, то есть Ефесянам 2 глава, «Воссадил нас во Христе Иисусе на небесах». Для чего? Чтобы явить в будущих веках славу Божию. Для чего? Чтобы мы совершали Его волю здесь на земле, творили Его царство здесь на земле. Аминь. Праведность Божья, да, то есть помещает нас в положение, да, где мы приобретаем силу от Бога. Для чего? Для того, чтобы мы творили Его волю здесь на земле. Аминь. Земная праведность одного человека, которого мы знаем очень хорошо, который был некогда фарисей. И давайте откроем Филиппийцам 3 главу. Земная праведность фарисея Савла. Филиппийцам 3 глава с 5 по 6 стих. Павел пишет о себе: «Обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочный». То есть по правде законной непорочный. Савл, будучи фарисеем, он считал себя непорочным, то есть праведным, и был уверен о себе. Вспоминайте притчу, с которой мы начали. Он был уверен, что он праведен, что он непорочный. И он думал, что тем самым у него есть право уничижать других. По ревности гонитель церкви. Вот он сам себя поставил в это положение самоправедного и начал гнать кого? Неправедных. Церковь. Он считал, что христиане, они неправедные, они неправильно живут, а у них неправильные ценности. И то положение, в которое он себя поставил, наделяло его правом гнать церковь. Фарисей уничижал других людей в храме. Савл уничижал христиан, гнал, убивал, приводил в тюрьмы. Теперь посмотрите. Праведность от закона сделала Савла гонителем церкви. Небесная праведность апостола Павла. Давайте посмотрим. 2 Коринфянам 12 глава. В своей праведности Павел идет в Дамаск, чтобы арестовать христиан. Сам Иисус встречает его, и что делает? Всякая града понизится. Он нивелирует его сердце, его отношение. И в итоге что происходит? Павел становится, вернее, Савл становится Павлом, встречается с Богом. Небесная праведность апостола Павла, 2 Коринфянам, 12 глава, со 2 стиха. Подружка моя пришла. 2 Коринфянам, 12 глава, со 2 стиха. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба, и зная о таком человеке, только не зная в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Конечно же, Павел пишет о себе, что он был восхищен до третьего неба. Да, то есть Бог взял его на небеса. И что Бог показал Павлу? Его место в Царстве Божьем, вечной воле Бога. И он показал, что он является апостолом, призванным человеком, да, идти в языческий мир и проповедовать Царство Небесное. И вот когда, да, то есть Павел услышал эти слова, да, то есть он увидел место, да, которое Бог приготовил для него. Тогда что происходит? Да, Бог возвращает его на землю, в теле, но его дух, он был там, воссажен со Христом на небесах. Да, то есть он увидел свою позицию, и с этой позиции он начал что? Творить волю Бога на земле, совершать служение Бога на земле. Праведность Павла превзошла праведность фарисея Савла. И это произошло где? В одном и том же человеке. Праведность Божья должна превзойти нашу самоправедность. Это должно произойти где? Внутри каждого из нас. И тогда мы будем видеть Бога, видеть Его силу, видеть проявление Его Царства. До этого мы будем жить своим представлением. Праведность Христова сделала Павла апостолом церкви. Послушайте, праведность фарисейская сделала Савла гонителем церкви, а праведность Христова сделала Павла основателем церкви. То, что было невыносимо для фарисея Савла, стало жизнью для апостола Павла. Когда мы позволяем Богу произвести свой труд внутри нас, тогда многие вещи, на которые мы смотрели несносно, невыносимо, они становятся для нас совсем другие. Не потому что они поменялись, а потому что ты поменялся. Люди, которых ты конфликтовал, ты не мог найти общение с ними – когда ты занимаешь место Божьей праведности, тогда ты смотришь и ты говоришь, ты уже не враг, но ты друг мой. Ты уже недалекий, но ты близкий. Аминь. Это сила Божьей праведности. 1 Коринфянам 1 глава. В небесном царстве Павел услышал Бога и увидел свое праведное место. На основании небесного положения Павел действовал на земле. Послушайте, на основании своего небесного положения Иисус действовал здесь на земле. На основании своего небесного положения Иоанн Креститель проповедовал здесь на земле. На основании небесного положения Павел служил здесь на земле. И заметьте, они весьма и весьма были плодотворны для Бога. Аминь. И давайте прочитаем, да, утверждение или высказывание праведного Павла. Праведного я имею в виду в контексте Божьего положения в его жизни. 1 Коринфянам, 1 глава, 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Павел говорит, «Я благовествую, я не буду крестить, я не буду заниматься чем-то еще в церкви». Почему? Да потому что я буду делать то, к чему Бог меня призвал. Потому что тем самым я буду служить Богу и буду находить благоволение в глазах людей. Аминь. Вот что очень важно. Конечно, на пути, да, то есть вот поиска, формирования. Но поймите, мы должны понимать одну простую истину. Когда мы занимаем место праведности Божьей в своей жизни, тогда у нас все ровно с Господом. И все ровно с людьми, созданы по образу и подобию Его. Аминь. В нашей жизни нет гор, куда мы лезем, или ям, с которых мы не можем вылезти на протяжении многих лет. Но мы свободно двигаемся по направлению вечного Царства Бога, которое Он предназначил для нас. Аминь. Каждый из нас должен принять для себя праведность Бога, занять небесное положение и начать действовать на земле, такова воля Бога о нас. Господь, я благодарю Тебя, давайте помолимся, встанем. Я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам...